Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за действие Твоего Духа и Твоей силы. Спасибо Тебе за Твои возможности и Твои способности, которые могущественно пребывают в духе каждого из нас лично. И мы верим, Господь Иисус, и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает в нас, мы уже обогатили всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за Божьи способности и возможности, которые Духом Святым пребывают в каждом из нас лично. И прости нам, Господь Иисус, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы ставили сопротивление, препятствие действию Твоего Духа, Твоей силе, Твоим способностям и возможностям. Прости, если мы ограничивали действия Твоей силы в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, направь, веди нас Духом Твоим в сегодняшнем уроке, чтобы воля Твоя, план Твой и намерения Твои, они совершались во всей полноте. А мы ожидаем и верим, что мы будем научены Господом. Мы ожидаем и верим, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас лично, чтобы мы были эффективными, чтобы мы были плодовитыми, и чтобы в жизни каждого из нас добрые дела не были ограничены никогда и никем. Во имя Иисуса мы принимаем. И мы просим Тебя, помажь, Иисус, помажь ум каждого слушающего. Духом премудрости Твоей и откровения дай направление и мыслям, и словам. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения, да помазывает ум каждого слушающего, делая их способными принимать и понимать несравненно больше. Да будут они научены Господом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы принимаем дар ум Христов. И мы благодарим Тебя за то, что прямо сейчас сверхъестественно Ты направляешь наши мысли и слова, делая нас способными принимать и понимать несравненно больше. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Мы благословлены Твоим присутствием. И я прошу, Господь, также помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они приняли, они поняли и не остались прежними. Спасибо Тебе. Мы с благодарением принимаем служение Твоего Святого Духа, Твоей силы. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Дух Святой, мы благодарны Тебе за Твое могущественное влияние на ум каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Итак, сегодня по счету у нас с вами 9-й урок. И мы продолжаем с вами рассматривать такую базовую тему в изучении веры, как вопросы, связанные с обетованиями. Обетование. Напоминаю вам, что тема обетований в целом напрямую связана с верой. Вера приходит от слышания Божьих обетований. То есть вы не можете иметь веру, не зная обетования. Почему? Потому что обетования всегда выражают Его волю. Воля Божия представлена в обетованиях. Каждое Божье обетование является выражением Его воли. Вы не можете знать Его волю вне обетований. Поэтому из Писания так или иначе вам придется извлечь обетования, которые говорят о Его воле. Но изучая веру или изучая сам практический вопрос веры, мы с вами погрузились в мудрость Божию. Само изучение веры, конечно, можно проводить и без мудрости Божией, не вникая в какие-то детали, связанные с мудростью Божией, но весь курс этого обучения направлен на то, чтобы вы имели более глубокое представление о вере Божьей. То есть, знаете как, есть просто человек, который понимает чуть-чуть в электричестве. И если вы скажете ему, почини розетку, ну, он сделает, он починит розетку без вопросов. Но если вы скажете ему, проложи коммуникации, соедини между собой провода, то я думаю, что он устроит большой фейерверк, если он за это возьмется. То есть есть другой уровень знаний. А если вы человеку, который может проложить проводку, соединить все правильно, идеально, скажете, а теперь проложи коммуникации по городу, он устроит большой фейерверк. То есть это уже другой уровень знаний. То есть есть разные уровни знаний для каждой дисциплины, в которой изучает человек. Изучая веру Божию, мы берем с вами с глубины или из той мудрости, которая раскрывает нам разные стороны Божьей веры. И мы с вами говорили о том, что вера, которую Бог сделал доступной человеку для применения, имеет дело не с чем-то новым или ранее неизвестным или несуществующим. Вера всегда взаимодействует или принимает от Бога то, что уже находится в нем, как воля Божья для человека. Писание говорит, если чего просим, по воле Его. Когда мы знаем Его волю, мы знаем, к чему применить свою веру. Откуда мы узнаем Его волю? Опять-таки из обетований. То есть так или иначе, говоря о вере, вы не можете не говорить о обетованиях. Говоря об обетованиях, вы не можете говорить, не говорить о вере. То есть вера, обетования, они всегда идут рука об руку. Но изучая вопрос обетований, мы из мудрости Божией, опять-таки из мудрости Божией, увидели, что Бог, прежде чем сотворить человека, в своей мудрости Он приготовил то, что было связано не только с Его волей в целом по отношению к человеку, а в целом было связано и с тем, что если человек вдруг предпримет какие-то действия, идущие вразрез с его волей, чтобы человек не был утрачен. Мы с вами говорили о том, что первое обетование, которое легло в основание всех последующих обетований, это было обетование любви. Второе обетование, которое имело место на основании любви, это обетование милости. Я сейчас не буду напоминать все моменты, но должно было быть и следующее обетование. То есть, когда Бог принял решение любить и пообещал человеку проявлять по отношению к нему милость, Бог тем самым подвел себя к следующему важному обетованию, которое необходимо было, опять-таки, озвучить прежде, чем Бог сотворил человека. Мы на это сделали особенное ударение. В этом и есть нелицеприятие. То есть нелицеприятие, оно всегда должно быть озвучено раньше, чем появится тот, кто может что-то нарушить. Для того, чтобы любовь была твердым основанием, она должна быть утверждена прежде, чем кто-либо может эту любовь отвергнуть. Иначе это не любовь. Когда любовь озвучивается непосредственно как кому-либо в момент уже непосредственного контакта, то услышавший о любви может сказать, ага, он меня любит, потому что мы стоим здесь, потому что мы пожимаем друг другу руку, и потому что. То есть любовь можно привязать к какому-то месту расположения. Но если само обещание любви или милости озвучивается прежде, чем вы вообще с кем-то увидитесь, то ваше решение становится твердым основанием для всех последующих ваших отношений. Даже если этот человек начнет идти вразрез с вашей волей, то вы уже пообещали его любить всегда. И это вас обязывает к следующим шагам. Именно это и сделал Бог. Он пообещал, что он человека будет любить вечно. И это уже обязывало Бога сделать следующий шаг. А следующий шаг был шаг милости. А уже сделав следующий шаг, шаг милости, пообещав человеку милость, это уже подвело Бога к следующему решению. К решению, которое связано с прощением человека. Сегодня мы будем говорить о прощении. Это очень важная составляющая веры. Наблюдая за людьми, которые практикуют веру, я замечаю часто, что отсутствие глубокого понимания прощения, оно тормозит их в дерзновении в вопросах веры. Есть дух обвинитель. Он будет постоянно обвинять вас, особенно если вы практикуете веру. Он будет постоянно говорить вам о вашей недостойности, о вашей неспособности, о вашей. И если вы будете внимать этому духу, то вот это состояние, что вы не прощены, оно будет постоянно вас угрызать. А может быть, я еще не до конца, а может быть, я неискренне покаялся. А вообще покаялся ли я? А в чем состоит покаяние? Вы будете рыться и будете заниматься только этим хламом. Хламом сомнения и неверия. Поэтому вам нужно откровение о прощении. И в целом практическое применение веры всегда связано с прощением. Потому что когда у вас есть глубокое осознание прощения, к вам придет дерзновение. Хорошо. Итак, прощение. Мы сегодня будем говорить о прощении. Что такое прощение? И естественно, что говоря о прощении, нам нельзя формировать взгляд на прощение с позиции того, какое оно есть у этого мира. Потому что в мире тоже люди прощают друг друга. Но это прощение больше основано на каких-то других вещах, которые никак не относятся к плодам Духа Святого или к Духу Святому. Поэтому я думаю, что взгляд этого мира на прощение, он имеет фактор заинтересованности. То есть они прощают тогда, когда их заинтересуют в том, чтобы кто-то кого-то простил. Но мы понимаем, что прощение не может строиться на заинтересованности. Иначе это уже не прощение, а взаимный расчет. Поэтому мы обратимся с вами к истинному пониманию прощения в свете Божьей мудрости опять-таки. Итак, что такое Божье прощение в Писании? Исаия 43 глава 25 стих. Бог говорит о своей воле или о своем волеизъявлении. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя. Из этих слов мы можем сделать первое заключение в отношении прощения Божьего. А что именно? Что прощение – это состояние души, основанное на решении простить. Это состояние души, основанное на решении простить. Это все, это ваше решение. Состояние души, основанное на решении простить. Решение же, которое вы принимаете, оно принимается в уме, и оно включает в себя, будьте сейчас особенно внимательны, отделение виновного от его ошибки после его покаяния. То есть, если виновный попросил прощения, то вы должны, простив его, в своем уме отделить его от его ошибки и смотреть на него, как на невиновного. Все это происходит в вашем уме, потому что по факту это не видно. Вы не видите сами, как вы прощаете, и он не видит, как вы простили. Поэтому я еще раз обозначу, что прощение фактически это решение в уме, которое включает в себя отделение виновного от его ошибки и после его покаяния рассматривание его как невиновного. Как невиновного. Исаия 1 глава, 18 стих. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Следовательно, прощение, то, как оно выглядит на основании многих стихов из Писания, прощение – это отделение виновного от его вины. Отделение. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог отделил меня от моей вины? Да. Отделил. Слышите? Отделил. Но ваш ум ничего об этом не знает. Ваш ум узнал это из Писания. Но ваш ум не способен верить, потому что не умом веруют, а сердцем веруют. Поэтому ваш ум нуждается сразу в логическом попытке, в логическом объяснении. Ну, как такое может быть? Я что-то не совсем это понимаю. Поймите, само Писание не предполагает, что вы поймете умом. В Писании написано, что не советуйтесь с умом. Писание предполагает, что праведный верою, а не умом, жив будет. Поэтому, если вы будете искать в своем уме логического объяснения прощения, то вы не скоро переживете само откровение и не скоро переживете результаты прощения в своей жизни. Не ищите это в уме. Если вы в уме не чувствуете, что вы прощены, то это ни о чем не говорит, кроме того, что вы в уме пока этого не чувствуете. Вот и все. Прощение – это относится к той области вашего естества, которая сокрыта от вашего ума. Это ваш дух, потому что Писание говорит, сердцем веруют. Поэтому прощение – это отделение виновного от его вины. Кому простите, в Евангелии от Иоанна 20 глава 23 стих написано, тому простится. Кому простите, тому простится. Итак, что такое прощение? Это отделение виновного от его вины. Возникает следующий вопрос для изучения прощения. Кому необходимо прощение? Или давайте зададим вопрос более конкретизированно. Кто может нуждаться в Божьем прощении? Чтобы получить глубокий ответ на этот вопрос, давайте вернемся к тому уроку, который мы рассматривали не так давно, но, в общем-то, мы говорили о нем, о Божьем планировании человека, а именно о том, что Бог спланировал человека сотворить его по своему образу и подобию. И мы говорили с вами о том, что когда Бог решил сотворить человека по образу своему и подобию, это говорило о том, что Бог решил сотворить личность. Но в чем особенность каждой личности? Чем личность отделяется от табуретки или отличается от табуретки? Чем личность отличается от коровы? Чем? Правом выбора. Особенность личности, что она имеет право выбора. Как только личность не имеет права выбора, она уже не личность, это раб. Раб лишен права выбора. Сатана проделал огромную работу, чтобы люди оставались рабами. Учитывая, что рожденный свыше не может оставаться рабом в духе, то сатана делает все, чтобы рожденный свыше оставался рабом в уме. Так, будучи свободным в духе, пережив юбилей в духе, он продолжает быть рабом. Почему? Потому что он свободный в духе, а ум об этом еще пока ничего не знает. Естественно, он продолжает оставаться в рабстве. Но мы будем сейчас говорить о том, что человек как духовная личность, и в этом его особенность, имеет право выбора. И в Эдемском саду было то, что говорило человеку о праве выбора. Это дерево познания добра и зла. То есть само по себе дерево говорило о том, что ты можешь выбирать, что-то узнать о зле, что-то узнать о добре. Другое дело, Бог не планировал, чтобы человек осуществлял это сам. Бог планировал, чтобы человек имел диалог с Богом и узнавал у Бога все о добре, узнавал у Бога все о зле, не совершая зла, но и не делая добра без Бога. Потому что Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Поэтому Бог хотел быть во всем. Во всем, что делает человек. Если человек хочет узнать о зле, давай вместе будем разбираться. Если ты хочешь узнать, что такое добро в моих глазах, давай вместе будем разбираться. Не будь самостоятельным в том, чего ты еще не знаешь. В целом это и выражалось в Эдемском саду. Итак, Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Естественно, что Бог, планируя человека с правом выбора, с правом на ошибку, Бог учитывал, что человек может воспользоваться этим правом. Бог не планировал, что человек воспользуется этим правом, но он учитывал. Поэтому Бог, планируя все, что связано с человеком, не планировал, что человек воспользуется этим правом, но учитывал это право. А учитывая это право, Бог принял решение, что если человек воспользуется этим правом, то само решение любить уже говорила о том, что я проявлю к человеку милость. И если человек покается, я его прощу. То есть, видите, любовь стала основанием для проявления милости. А милость стала причиной того, что если он попросит прощения, то я его прощу. То есть в этом есть своя связь. То есть если вы планируете чью-то жизнь, если вы планируете кому-то дать право выбора между добром и злом, но не примите решение его простить, а он по какой-то причине совершит зло, то тогда в целом ваш план не имеет никакого смысла, потому что он несовершен. Просто несовершен. Если какой-либо план, давая человеку право выбора, при неправильном выборе останавливается, то есть дальше не реализуется, он несовершен. Это просто, знаете, даже и не план. Все, что вы планируете, должно иметь свет завершенности. Завершенность – это значит, что оно не может остановиться. Если вы что-то планируете, и оно зависит от политики и от экономики, оно несовершенно. Не важно, что вы планируете. Если вы планируете свой отдых, и он зависит от вашей зарплаты, он несовершен. Все, ваш отдых несовершен. А если он несовершен, значит, отдыха не будет. Какой бы отдых и где бы он ни был. Вот почему иногда можно замечать, когда люди приезжают куда-то отдыхать, отдыхают только дети, а родители при этом, в их глазах отдыха нету. Почему? Они считают, сколько денег на что уходит. Я вам показываю некоторые стороны той мудрости, которую в целом мы находим в Писании, потому что вера дана вам, чтобы вы действительно ходили в совершенной воле, чтобы вы жили совершенной жизнью. Да, в этом небезупречном мире вы не можете достигнуть совершенства по всей его полноте, но тем не менее Бог хочет, чтобы вы хоть даже сейчас, но уже имели отблески той радости, в которую вы в свое время войдете. Вам уже доступна радость небес. В силе, конечно, Святого Духа. Поэтому мы можем сказать, что прощение является неотъемлемая часть, составляющая часть любого совершенного плана для личности. Потому что если в плане не учтено прощение, то весь план подвергнут риску. Риску. Поэтому в прощении может нуждаться только тот, кто имеет право на ошибку. А таким творением в Божьем плане был и есть, и остается человек. То есть заберите у человека право на ошибку, и он не будет нуждаться в Божьем прощении, так как у него нет выбора. Он всегда может идти только в одном направлении. Все. Если вы даете человеку право на ошибку, он нуждается в прощении. Почему? Потому что может ошибиться. Увидьте вот эту мудрость. Если вы своему ребенку предоставляете право на ошибку, то вы тем самым уже обозначаете, что если он ошибется, вы должны что простить его, если он попросит простить? Простить. Если вы, предоставляя право на ошибку, не готовы простить его, то вы готовите его к падению. Всегда помните об этом. Это очень важные вещи. Подождите, брат Олег, а если я не разрешу ему ошибаться, тогда вы с него вырастите не творческую и не инициативную личность. Раба вырастите. И он постоянно будет нуждаться в вашей опеке. Он никогда не вырастет. Развитие предполагает право выбора. Нет права выбора, нет развития. Это подсказывает нам Божья мудрость. Итак, прощение Божие является важной составляющей творения человека. Почему? Потому что он личность. Отсюда становится очевидным, когда Бог простил человека. Это тоже очень важная часть познания Бога и его пути. Конечно, когда мы читаем из Писания, у нас создается такое впечатление, что Бог прощает человека именно тогда, когда он ошибается. Но это лишь вначале создается такое впечатление. Чем больше вы изучаете Бога, тем больше вы понимаете, что прощение имело место еще задолго до того, как вообще человек был сотворен. Точно так же, что спасательные круги, спасательные шлюпки, все спасательное на корабле появляется раньше, чем корабль спускается на воду. Если корабль на воду спустился без всего этого, то корабль непригодный к плаванию, он небезопасный. Так же самое и Божий план. Божий план не мог быть приведен в действие, если в Божьем плане не было все приготовлено к тому, что если человек сделает что-то не так, то должен быть выход, должна быть дверь. Если двери нет, выхода нет, то план сам по себе – утопия. Утопия. Поэтому прощение Божьего человека было приготовлено Богом еще прежде создания мира. Так что все планирование без присутствия прощения – считалось бы незавершенным, мы уже немножко об этом говорили, а следовательно, несовершенным. Но если учесть, что Бог совершен, то прощение само по себе предполагалось обязательным. Мы говорили, что Бог в своей мудрости, планируя сотворить человека по образу своему и подобию, а именно с правом выбора, вложил любовь, милость и прощение в основание взаимоотношений с человеком. С какой целью? Чтобы При всем том, что человек будет делать, человек никогда не был утрачен для Бога, а Бог никогда не был утрачен для человека. То есть Писание говорит, что это была тайна сокрытая. Писание говорит, что если бы они знали эту тайну, они бы не распяли Господа славы. Поэтому это то, что было сокрыто в Боге, оно не было открыто. Нам же оно было открыто уже в последнее время. Но люди раньше этого не знали. Поэтому Соломон, когда он мудрости Божией исследовал разные творения, он все больше приходил к заключению, что человек нуждается в помощи извне. Он говорит, какая разница, что я был мудрым, а меня постигнет то, что я глупый. Какая разница? И глупые идут на преисподние места, и мудрые идут куда-то туда же, куда-то неизвестно куда. Какая разница? Поэтому в книге Екклесиаста мы уже видим крик Соломона, потому что Соломон понимает, что если Бог не вмешается, человеку помочь никто не может. Ни мудрость, ни слава, ни ресурсы, ничего. Толку говорить с того, что я был мудрым, а иду туда, куда идут глупые. Хорошо, я просто показываю вам, насколько вы должны увидеть, что когда вы будете применять веру, то, какой вы есть, уже не играет никакой роли. По вере, чтобы было по милости. Возможно, когда вы будете применять веру, у вас будут появляться мысли в голове: «Я так мало молюсь». Возможно, когда вы будете применять веру, у вас в голове будут появляться мысли: а я еще никого не проевангелизировал в течение месяца. У вас разные будут мысли появляться в целом, цель которых всегда только одна, чтобы вы не применяли свою веру. Никогда не позвольте сатане останавливать вас в жизни, в Божьей любви. Божья любовь основывается не на ваших делах. Она дарована вам, потому что вы приняли Иисуса. Все. Другое дело, есть просьба Иисуса. Есть просьба Иисуса. Но это просьба Иисуса. И то, что Он просит вас делать, а если вы это не делаете, попросите у Него прощения. Но это не значит, что надо останавливаться в вере. Поэтому применяйте веру всегда. Итак, мы говорим, что прощение Божье человека было спланировано Богом еще прежде создания мира. Бог еще прежде создания мира, не дожидаясь возможной ошибки человека, принял решение простить человека и дал обетование, и утвердил метод прощения и путь его принятия. То есть прощение Божье человека, утвержденное Богом и сказано Богом еще прежде создания мира, фактически стало кульминацией планирования всего созданного Богом для человека. Так как Божий план подобен кольцу. Если его не сомкнуть, то это не кольцо. Точка контакта двух, и скажем так, двух окончаний стала именно вот эта точка прощения. Иисус есть дверь перехода из одного в другое. Когда мы принимаем прощение, мы выходим из ветхого и входим в новое. Но мы делаем это все через прощение. Поэтому возникает вопрос, когда Бог простил человека? Еще прежде создания мира. Именно тогда Бог простил человека. Именно тогда Бог установил метод осуществления прощения. Именно тогда Бог установил путь для принятия человеком его прощения. И именно тогда Бог приготовил необходимую мудрость, необходимое слово для жизни в прощении, чтобы каждый человек, кто воспользуется прощением, был восстановлен и смог возрастать в познании Бога. Все это было утверждено Богом, ему мудрости еще прежде создания мира. Вы скажете: брат Олег, зачем мне это все знать? Чтобы когда вы будете применять веру, чтобы вы не позволяли никакому бесу и никому и ничему останавливать вас в применении веры. А это будет, потому что всякий раз, когда вы будете применять свою веру, царство тьмы просто будет обрушиваться на вас по одной простой причине. Потому что вера побеждает царство тьмы. Вера – это всегда вызов. Вы думали, что верить – это все хорошо, все, никто вам не… Нет, вера побеждает мир. А побеждать – это значит вступать в сражение. Если вы решили верить, то вы решили вступить в сражение. А как вы думаете, сражение бывает без давления? Теперь вы знаете, откуда давление. Если вы решили побеждать, учитесь выступать против давления. Если вы не выступаете против давления, значит, вам нет необходимости применять вашу веру. Хорошо, пошлите дальше. Цель Божьего прощения для человека. Нам нужно это также выяснить. Учитывая, что ошибка или, возможно, грех лишал человека права жить дальше во всем Божьем, следовательно, прощение должно было быть решать именно эту проблему. То есть, фактически, ошибка человека выводила человека из Божьего плана. Естественно, выводила из Божьего плана и вводила во что-то другое. Следовательно, само прощение должно было помочь человеку вернуться опять в Божий план. Иначе это не прощение. Прощение Божие должно было сделать что-то в жизни человека и в отношении Бога к человеку, чтобы человек мог получить все возможности вернуться к первоначальному состоянию. И вначале на уровне духа, потом на уровне души, а потом и на уровне тела. И опять жить во всем Божьем благословении без ограничения. То есть Божье прощение не должно было вносить в жизнь человека что-то ранее несуществующее. Божье прощение фактически должно было иметь путь как восстановление, возвращение в утраченное. Иначе само прощение было бы неэффективным. То есть в целом мы можем сказать так. Прощение – это Богом данное право вернуться и начать снова. Вернуться и начать снова. Мы же вам говорили, что прощение – это отделение человека от его ошибки. Следовательно, если вы простили, то вы дали человеку право начать снова. Брат Олег, а вдруг он снова сделает ошибку? Ну, значит, еще раз дашь, если ты будешь прощать его. Иисус сказал, я не говорю вам 7 раз прощать, я говорю вам 70 раз по 7, если он просит прощения. Увидьте это. То есть прощение эффективно в том случае, когда жизнь прощенного после его прощения становится подобна чистой странице. Только в таком случае прощение эффективно. Только в таком случае человек имеет возможность, не обращаясь назад, двигаться вперед. Яркий пример прощения является Савл. Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Вот что он пишет об откровении прощения, которое он пережил от Иисуса. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не простили, ни от кого не искали корости». Я читаю вам слова человека, который был человека-убийца. Но почему этот человек говорит, мы никого не обидели? Он убивал людей. И он говорит, мы никого не обидели? Дело в том, что тот человек, который убивал людей, остался лежать по дороге в Дамаск. Тот человек, который раньше причинял вред детям Божьим, он остался по дороге в Дамаск. Мы читаем с вами слова человека, который принял прощение Божие. И принял, что он отделен от своего греха. Павел в Божьем прощении не позволял себе вспоминать свои прошлые ошибки. Следовательно, мы можем отсюда прийти к следующему заключению, что Божья цель прощения человека – это чтобы человек после ошибки, живя еще даже в несовершенном теле и на греховной земле, мог не сидеть и не ждать, пока Бог все поменяет, а уже обновлять свой ум мудростью Божией и учиться жить на земле так, будто бы он никогда не грешил. Это все несет в себе прощение. То есть прощение дает вам право начинать жить так, как будто вы никогда не грешили. Все, у вас прошлого нет. Я не сказал, что у вас прошлого нет в вашем уме. И это больше всего вам мешает. В вашем уме информация о всем вашем прошлом. И когда вы заходите в молитвенную комнату, И хотите переживать дерзновение перед Богом. Хотите чувствовать себя свободным в молитвенной комнате. И вы начинаете молиться, и вдруг из вашего ума начинают приходить разные мысли из вашего прошлого. И они становятся, знаете, как свинцовая одежда. То есть вы приходите в молитвенную комнату, чтобы переживать свободу. А вдруг ваш ум начинает выдавать вам разную информацию, которая угнетающая. Вы знаете, как медные небеса за вами закрываются. Это ваш ум. Это не Бог, это ваш ум. Все, что вам нужно сделать, это отделить себя от того, что в вашем уме. Как? Не соглашаться. Все. Я не есть тот, кто я в своем уме. Да, в своем уме у меня плохое прошлое. Но я уже новое творение, у меня нет прошлого. Все старое прошло, теперь все новое. Бог отделил меня от моего прошлого. Бог отделил меня от моего прошлого. Если Бог отделил от меня от своего прошлого, значит, я не собираюсь отождествлять себя со своим прошлым. Все. Я умер. Теперь я новое творение. Бог сказал, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну более. Все, это Божья позиция. Прощаю. Занимайте обязательно эту позицию в молитвенной комнате, если вы собираетесь практиковать веру. Иначе сатане будет очень легко вас останавливать. Не только при выходе из молитвенной комнаты и далее, а еще в самой молитвенной комнате. Прощение Божие человеку – это черта, за которой у человека в Божьих глазах нет прошлого. У вас нет прошлого. Послушайте меня внимательно. Если вы сами будете рыться в своем прошлом и сидеть и вспоминать свое прошлое, вы тем сами даете возможность сатане вас угнетать. Определитесь раз и для себя и навсегда. То ли вы умерли для своего прошлого, то ли вы еще не умерли. А если не умерли, то значит сатана имеет полное право и доступ к вашему телу, и в том числе и уму. Определитесь для себя. Возможно, вам нужно прийти домой, стать перед Богом на колени и сказать: Господь, с этого дня я принимаю свою смерть в Тебе. С этого дня я осознанно принимаю решение, что я умер вместе с Тобой, когда Ты пошел в ад. Я принимаю осознанное решение, что я был с Тобой вместе в аду и вместе с Тобой в Тебе понес все свои наказания. И я принимаю, Иисус, решение, что все мои грехи, когда Ты воскрес, остались в аду, а я вместе с Тобой воскрес. И я принимаю решение, что воскресну в Тебе, я живу в Тебе, и у меня нет прошлого, потому что оно осталось в аду. И делайте хлебопреломление. Потом, возможно, покупаете торт и приглашаете всех на день рождения. Приезжайте, у меня сегодня день рождения. Какой день рождения? У тебя же новый в августе. Вы знаете, сегодня я пережил откровение нового творения. И у меня дух переживает новое. У меня сегодня праздник. Новое творение. Все старое прошло, теперь все новое. Я могу вам сказать, что когда завтра вы уйдете в молитвенную комнату, тут же появится шептун, который напомнит вам вчерашний день, как в конце дня вы случайно что-то сделали, не почитали Библию в конце дня, забыли позвонить кому-то, забыли что-то сказать. Он сразу начнет вас обвинять. И вы сразу: о, а где что новое творение? Я думал, что я новое творение, а я тут еще, все. И вы уже забыли о дне рождения. Не позвольте сатане украсть у вас новое творение. Не позвольте. Вы новое творение. Все. Божье прощение – это черта, за которой у человека в Божьих глазах нет прошлого. Если у Бога в Его глазах у вас нет прошлого, то потрудитесь над тем, чтобы в ваших глазах в отношении вас также не было прошлого. Писание написано во 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И если вы будете занимать такую позицию, то цель прощения будет достигнута. Тогда цель прощения будет достигнута. И тогда вы совершите хороший скачок в понимании Божьей любви. В Писании написано, кому много прощается, тот больше любит. О, вам много простилось, вам все простилось. У вас есть возможность сильно любить. Итак, любовь Божия к человеку, милость Божия к человеку и прощение Божие к человеку подводит нас к следующему очень важному знанию из мудрости Божией, приготовленному Богом также еще прежде создания мира. Бог установил путь прощения человека. Все это было прежде создания мира. Поэтому и завершенность есть в Божьем плане. Путь прощения описан в послании к евреям. И он не был утвержден после того, как Адам согрешил. Основываясь на сказанном Богом через апостола Петра, путь прощения был утвержден прежде создания мира. 1 Петра, 1 глава, 19 стих. Агнец, предназначенный еще прежде создания мира. Также апостол Иоанн пишет в книге Откровений, 13 глава, 8 стих. Агнец, заклятый от создания мира. То есть путь прощения человека был утвержден Богом еще задолго до того, как человек согрешил. Задолго человек до того. Именно по этой причине в послании к евреям записано. Евреям 9 глава 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, ибо без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Поэтому Агнец был приготовлен Богом еще прежде сотворения человека. Брат Олег, зачем? Ну, Бог же дал человеку право выбора. Ну и что? Давая человеку право выбора, Бог прекрасно понимал, что человек может воспользоваться неправильно этим выбором. Ну и что? Ну, а Бог же любит его. Ну и что? Значит, понимая, что Бог может не... То есть человек может неправильно воспользоваться правом выбора, Бог приготовил искупление человека, если тот сделает неправильный выбор. Зачем? Чтобы не потерять человека. Чтобы от одного человека не зависела жизнь человечества в целом. От одного человека. Это было бы несправедливо. А Бог справедливый Бог. Поэтому Бог установил выход для человека, а в нем и человечество. То есть, как только Бог в своей мудрости решил простить человека, в его мудрости был тут же приготовлен путь реализации прощения. 1 Петра, 1 глава, 19 стих. Агнец предназначенный прежде создания мира. Также в послании к Ефесянам, 1 глава, 3 по 7 стих написано, что «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он, Бог, избрал нас в Нем прежде создания мира». Заметьте, когда вы были прощены. Когда вы были прощены? Прежде создания мира. Брат Олег, подождите, а что я тогда сделал, когда я покаялся? Принял то, что тебе уже было доступно, когда? Прежде создания мира. Вот почему сатана старается сделать все так, будто бы, чтобы вы усомнились в дарованном вам. Прощение было даровано всем людям. Итак, чтобы мы, так как мы были избраны в нем прежде создания мира, с какой целью? Чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которой он облагодарствовал нас возлюбленным, в котором, в Иисусе, мы имеем искупление крови Его и прощение грехов по богатству благодати Его. Представьте себе на мгновение, что Бог смотрит на вас и видит вас безгрешным. Как вы думаете, если Богу молится безгрешный человек, Бог его слышит? 100%. Подождите. А если Богу молится во имя Иисуса грешный человек, Бог его слышит? Во имя Иисуса. Заметьте, он вас слышит в любом случае. А что тогда в вашем уме говорит, он тебя не слышит? Я бы сказал так, не что, а кто. Вы теперь знаете. И я могу вам точно сказать, вы всегда его слышите. Потому что именно он ставит под сомнение все ваши молитвы, все ваши просьбы. Все ваши, все ставит под сомнение. Тут вы возложили свою руку на больное место и помолились во имя Иисуса. И в голове, и что? Что значит, и что? Болит же? Болит. Ну и вот и я тебе про то же. А, ну да. Возможно, что-то делаю не так. И пошли. Сатана, он всегда сеет ложь. Не слушайте его. Не слушайте его. Итак, прощение грехов по богатству благодати его. А как только Бог приготовил путь реализации прощения, он тут же предоставил и метод принятия человеком его прощения. Давайте посмотрим в Писании, каков метод принятия прощения. Потому что если есть путь, то, естественно, есть и метод. И он также был утвержден Богом в его мудрости еще прежде создания мира. Учитывая стих из Божьей мудрости, а именно в Божьей мудрости все было спланировано, притча 18 глава 22 стих, там написано: «Смерть и жизнь во власти языка». Следовательно, для того, чтобы человек мог принять жизнь, должен быть задействован уста. Если смерть и жизнь во власти языка, то обязательно должны быть задействованы уста. А если должны быть задействованы уста, то, следовательно, это и будет сам метод принятия прощения. Римлянам 10 глава 9 стих написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься или будешь прощен». То есть какой метод принятия прощения? Если устами будешь исповедовать. Заметьте, там абсолютно не говорится, если устами будешь исповедовать и умом понимать. Возможно, у вас ум абсолютно ничего при этом не будет и переживать. Не, ваш дух, возможно, и переживет что-то. Я имею в виду какое-то естественное физическое проявление отразится на вашем теле. А возможно, и нет. А возможно, вообще ничего не переживете. Но вы не должны руководствоваться чувствами. Потому что мы руководствуемся волей Божьей и применяем к воле Божьей метод ее принятия. Если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. Все. Все, то спасешься. Следовательно, для принятия прощения Божьего жизненно важно начать смотреть на себя глазами сказанного и записанного в Писании Слова Божьего о его прощении. Если Писание говорит, если будешь устами исповедовать и сердцем веровать, то спасен. Если вы это сделали, все, воспринимайте себя и смотрите на себя, как на прощенного. Даже если при этом ваш образ жизни пока еще таковым не является, стремитесь к этому. Все. Дело в том, что если бы не прощение, у вас бы не получилось бы и изменять свою жизнь. У вас получается изменять свою жизнь лишь по причине того, что вы приняли прощение. А если вы будете сами прощение попирать, то у вас не будет силы что-либо менять. И это хочет сделать сатана. Он хочет, чтобы вы были лишенные силы что-либо менять. Но когда вы держитесь Божьего прощения, Бог дает вам силу для того, чтобы вы могли оставить греховные мышления, греховное исповедание, греховный образ жизни. Само по себе оно вас не оставит, если не будет сверхъестественное Божье вмешательство или поддержка, или помощь. Поэтому прощение, которое вы принимаете через исповедание своих уст и задействование своего духа, становится основанием для всех последующих действий. Для всех последующих действий. Но заметьте, этому всему предшествовало что? Божья подготовка в его мудрости. То есть, само прощение было приготовлено Богом еще прежде создания мира. Наступил день, когда человек стал нуждаться в этом. И Бог реализовал проект спасения. Все, что остается человеку, это войти в это и начинать учиться жить новой жизнью. В Писании написано «жизнью во Христе Иисусе». Но в целом, опять-таки, это его волеизъявление. Все, что нам нужно, это принять. Ваша вера, она всегда позволяет вам стоять перед Богом святым и праведным. Как будто вы никогда не грешили. Ваш ум этого вам не позволит. Не потому, что он такой и против вас, а потому, что он так действует. Он всегда работает с фактической информацией. А вера простирается в бесконечность. Вера работает в вечности. А ум работает по факту. Поэтому, если вы будете продолжать своим умом руководствоваться в молитвенной комнате, а еще и в вопросах вечности, то вы всегда будете угнетаемы. Вы всегда будете испытывать угнетение, неудовлетворенность, отсутствие радости, всегда. Потому что ваш ум так или иначе соприкасает вас с естественным проклятым миром. Не старайтесь задействовать свой ум в вопросах веры. Он вам в этом не пригодится. Поэтому, если вы вошли в молитвенную комнату, основывайте все, что вы там делаете, на любви, на милости и прощении. Так вы будете всегда сохранять правильную позицию в молитвенной комнате. Но то, что я вам сегодня сказал, в целом должно быть с вашей стороны и по отношению к другим людям. Если вы решаете подражать Богу, то вы должны их любить. Вы должны их миловать и прощать. Вы должны отделять их от ихнего прошлого и не держать их в узах вашего непрощения. Кому простите, тому проститься. Вы такую же позицию должны занимать. В Писании написано, что если вы не прощаете, то и сами прощены не будете. Поэтому прощение – это не только действие Бога по отношению к нам, но это и наше действие по отношению к людям, чтобы мы могли оставаться в прощении. Бог простил нас еще прежде создания мира. И через Сына Божьего Он реализовал свое обетование, чтобы каждый из нас мог вернуться в волю Божию и начинать жить в ней каждый день. Вы думали, что самое сложное, что в вашей жизни есть, это воевать с сатаной? Нет. Одно из самых сложных, то, с чем вы постоянно придется соприкасаться, это научиться жить так, как будто вы никогда не грешили. Потому что, во-первых, вы еще не знаете, как это. Вы не представляете, как это. И вы научены жить, как грешный человек. И вы так долго были обучаемы быть грешником, что теперь, когда надо быть святым, а вы даже не знаете, откуда начать. И вот это ваше начало жизни. То есть это буквально, знаете, как вы только родились, и вам еще молочко, памперсы, с вами еще возюкаться. О, брат Олег, какие памперсы? Мне уже в Господе 15 лет. Ну, что ж вы, если вы до сих пор не научились жить в славе Божией, то значит, вы еще до сих пор возюкались с молоком. Апостол Павел так и сказал, что для вас твердая пища не подходит. Если вы между собой грызетесь, то вам еще нужно молоко. Молоко. То есть, если вы еще своими эмоциями где-то захлестываетесь, по отношению к себе, по отношению к Богу, о, Господь, ты опять про меня забыл? Все, вы еще младенец. Неважно, сколько лет вы в церкви. О, Господь, посмотри на них. Что, мои молитвы не отмечены? Ну, как это не отвечены? Кто тебе сказал, что они не отвечены? Ну, я вижу. Подожди, что значит я вижу? Праведный чем? Верой уже будет? Или тем, что видит? Ну, я понимаю, но я вижу. И пошли дети опять 15 лет и молочко. Твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Если вы хотите быть победителем, помните, как только вы начинаете применять веру, вы вступаете в сражение. И если вы не готовы сражаться, то вера никак вам в вашей жизни не пригодится. Сражение в какой-то степени – это наш образ жизни. Другое дело, что Бог сказал, мне отпущение, я вас дам. То есть, по сути дела, наше дело – это выступать и вступать в сражение и практиковать все то, что дал нам Иисус. Все оружие Божие. Оно уже победило. Учитесь побеждать. В Писании написано, побеждающему дать сесть рядом. Все. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Так быстро прошел урок. Поблагодарим Бога за прощение. И я рекомендую вам получить откровение о прощении. Это хорошее откровение в целом для эффективного применения веры. Потому что сатана постоянно пытается вам представить так, что вы не прощены. Если вы сомневаетесь, что вы прощены, покайтесь, примите свое прощение и оставьте сомнения. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что мы прощены. Спасибо Тебе. И прости каждому из нас лично, если мы допускали сомнения в отношении прощения и позволяли сатане обманывать нас в Твоем прощении. Мы каемся во имя Иисуса. Мы прощены. И для нас это дар Божий быть прощенными. Мы принимаем это с благодарением, Иисус. И наше решение – прощать людей точно так же, как Ты простил нас. И наше решение – держать Твое прощение в нашем сердце и по отношению ко всем. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены Твоим прощением. Мы благословлены тем, чему Ты учишь нас. Благодарны Тебе за то, что вера Твоя, которая в нас, как дар, эффективно действует в нашей жизни, принося плод, труд, который совершается верой Божией. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены. И Господь Иисус, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Ты могущественно действуешь в их жизни, научая их, наставляя, возводя на высоты земли и делаешь их эффективными и плодовитыми в Твоем Царстве. Да соберут они обильный урожай благословений в житницы и в кладовые свои через Слово Твое, через мудрость Твою во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас был эффективный и плодовитый, и чтобы добрые дела на этой земле не были ограничены. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай поднимайся, урожай приходи, урожай наполняй житницы и кладовые. Сеющие семя да соберут свой урожай в житницы и кладовые во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что ихняя жизнь не останется прежней. Спасибо Тебе за то, что Ты возводишь их на высоты земли, и Ты делаешь их главою, а не хвостом, и да будут они на высоте, а не внизу. Во имя Иисуса. Аминь.